Шпалях, Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми дня. Студенти БДУ провели акцію протесту супроть плати за повторну здачу за ліків і екзаменів. Ректор установи Сергій Бламійко до студентів не вийшов. Світлана Алексієвич передала праз дипломата у своїй книги «Зняволеної у Росії українській льотчиці Надії Савченці». У інтерв'ю «Свободі» Алексієвич розказала і про основні моменти своєї нобелівської лекції. От 7 снежня Розпоживнагляд уводить спеціальний режим на увоз продукції рослиногадовлі праз Білорусь. У Брюсселі міністри заміжних справ країн НАТО вирішили почати перемови об уступленні Чорногорії у Північно-Атлантичний альянс. Росія погрозила заходами у відказ. Протягуємо програму. Сьогоднішній марш протесту студентів БДУ став першою публічною чисто студентською акцією протесту за останні 10-ліття. Чи можна це назвати першою ластівкою для більш масових діянь, або це стане особливим одиночним випадком? Чи підуть білоруські влади на поширення академічних свобод в університетах, що предугледжено стандартами Бальонського процесу, у який Білорусь уступила сьогодні? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае прафесар Уладзімір Дунаеў.
Безумоўна, інфармацыйнай нагодай для нашай размовы стала сённяшняя акцыя беларускіх студэнтаў, якая прайшла супраць заплаты за іспыты. Калі не памыляюся, гэта першая акцыя чыста студэнцкая за апошнія 10 гадоў. Ці можна назваць в такім выпадку гэту акцыю гістарычнай?
Да, конечно. Я думаю, што это очень важное событие в жизни студенчества, в жизни высшей школы беларускай. И важно то, что студенты как бы пользуются, наверное, возможностью обозначить вот этот Болонский вектор в развитии высшего образования. Вот те права студенческие, которые предполагаются, так сказать, вступлением Беларуси в Болонский процесс.
Вы лишите, что протест вот этих студентов настолько асенсованный, что они володуют такими категориями, как Болонский процесс, как правы студентов? Чи может быть это просто такое чисто экономичное ожидание не платить лишние гроши?
Вы знаете, я думаю, что, может быть, все начиналось действительно с таких экономических требований, но судя по тому, что я могу читать ВКонтакте, студенты отлично понимают, что происходит, и требования их выходят за рамки узкоэкономических.
Проректор БДУ Сергей Бламейко уже заявил за несколько дней до этого протеста, что им могут керовать некие третьи силы. Скажите, у вас есть некое, ну скажем, допущение, что он имел на виду? Те саправды до студентов срабовали долучиться, махчима некие больше серьезные люди, накировать их, да помогать им?
Ну, во-первых, я считаю студентов вполне серьезными людьми и вполне ответственными. И, наверное, они действительно дистанцируются от некоторых политических сил, которые хотели бы просто инструментализировать этот протест, использовать в своих целях. Студенты добиваются того, чтобы слышали их и видели в их требованиях, прежде всего, требования не экономические даже, а академические. Ну, а о том, какие силы могли бы воспользоваться этим, можно, так сказать, только гадать, но важно то, что студенты, на мой взгляд, ведут себя, в общем, очень как бы взвешенно.
Тобок то, что яны активно отбрыкиваются от всяких политичных мотивов в своем протесте, вы это подтримываете?
Я хочу сказать, что вообще любой такой протест, касается он там прав инвалидов, женщин или студентов, он такой вот, как бы, если так по-научному выразиться, он такой относится к категории неконвенциональной политики. То есть это не традиционная политика, но это вот политика в области высшего образования, и я думаю, что они вправе вполне заявлять о своих правах, участвовать в формировании такой политики.
Як вы оцените деяния улады, улады в широком сенсе, ну и больше в узком улады БДУ, керанисты БДУ, по спробах, ну, неяк развязать, погасить этот конфликт? Те были они эффективными?
Во-первых, мне кажется, что если бы политика была умной, конфликта бы не было вовсе. Ведь достаточно было просто с учетом того, что как бы вот требования поддерживаются тысячами студентов, начать с ними разговаривать. Ведь студенты не требуют, прежде всего, всего у некой монополии, да, так сказать, на принятие решений. Главным образом это, в общем-то, в лозунгах самих этих студенческих протестов так ощущается. Они хотели бы просто, чтобы их мнение учитывалось, чтобы вот то, что называется там студенческим участием в управлении высшими учебными заведениями, это, так сказать, такой вот один из основополагающих принципов Болонского процесса, чтобы это означало, что с ними готовы вести диалог, выслушать их мнение. Не обязательно принять его, но выслушать и сделать их участниками вот этого процесса принятия решений. Вот это главное. И я думаю, что в этом смысле поведение студентов вполне соответствует логике Болонского процесса и тем обязательствам, которые Беларусь на себя взяла.
Про Болонский процесс трошки позднее, але зараз до этой же самой темы гроши. Вот неужо настолько уже, скажем, критичная ситуация с финансами, что БДУ навод деле погашения конфликту, и как перед начальством сказать, что все мы развязали, все вырешили, не могла пойти на сустрэч в этом конкретном вузком пытании. Те у них такие есть уже там бюджетные планы, что они не могут себе это дозволить.
Ну, я не могу за Белорусский государственный университет что-либо, так сказать, утверждать, я не знаю. И это тоже, кстати, очень характерно, что их бюджет непрозрачен. И одни из аргументов, или, по крайней мере, один из аргументов был как раз в том, что студенты, может быть, и не против того, чтобы, ну, вот, деньги за дополнительные всякие там экзамены, зачеты пошли бы на оплату преподавателей, которые действительно тратят свое время на то, чтобы там принимать экзамены или там зачеты, курсовые и тому подобное. Но как раз у студентов есть сомнения, что на это они будут потрачены. Я знаю, что студенты попытались выяснить, а какие же закупки делает университет. И выясняется, что часть этих закупок явно, так сказать, такие вот, ну, я бы сказал, нескромные. И вот это как раз тоже порождает такое недоверие со стороны студентов. И я думаю, что самый такой верный, простой и надежный способ как-то так со студентами найти общий язык – это сделать бюджет БГУ прозрачным. Если бы ректор Обломейко стал вести диалог со студентами, если бы он позволил им познакомиться с бюджетом, возможно, многих недоразумений, конфликтов не было бы.
Гость сегодняшней передачи Виталя Цыганкова, интервью тыдня, профессор Владимир Дунаев.
Калі зноў-такі паговорыць пра стаўленне ўлады да гэтага пратэсту, то магчыма такая даволі, ну, скажам, сур'ёзная, я б сказала, нервовая рэакцыя выклікана тым, што ўлады баяцца таго знакамітага эфекту даміно. Калі пойдзеш на саступкі адным, студэнты ў іншых універсітэтах могуць таксама патрабаваць, ну, а сам студэнцкі прыклад можа стаць тым, што называецца трыгерам, спускавым крышком пратэсту ў нейкіх іншых сферах. Ці, можа быць, я перабольшую па-вашаму?
Ну, вы знаете, тут все возможно, и надо сказать, что есть немало примеров того, как студенческие протесты серьезным образом меняли политику государства, иногда просто меняли власть. Так, в частности, было во многом во время студенческих протестов в Париже 1968 года, вот греческие, да, полдневая Корея, да, так сказать, греческие студенты и так далее. Но просто надо понимать, что умная политика позволяет как бы, ну, создать некие такие легальные способы для выражения, так сказать, студенческого мнения и таким образом снять угрозы. Вот я думаю, что вот сейчас как раз было бы очень правильно предоставить возможность студентам легально выражать свое мнение, участвовать в управлении вузами, и не было бы ничего такого взрывоопасного.
То, что вы кажете, это и называется Болонский процесс. Беларусь вступила в его 14-15 травня сёлета, в этом годе. Что-нибудь зроблено уладами после вступления для того, как отповедать критериям, бо мы не раз сказали, что Беларусь туды взяли авансом. Она не была еще готова, взяли авансом. Те отповедая авансы Беларуси, отказывают им авансом.
Ну, еще прошло немного времени. Я знаю, что белорусских академиков и администраторов учат тому, как как надо правильно строить вот эту политику в области высшего образования, как там решать вопросы академической свободы, университетской автономии. Удивительно, правда, что это касается администраторов, а не преподавателей и студентов. Но пока каких-то заметных позитивных перемен мы не видим, а вот негативные есть. Да, ну, есть совершенно явные признаки нарушения академической свободы, но в частности, вот известное уничтожение тиража книги Селицкого. Это просто, так сказать, явное проявление цензуры. Есть факты принуждения к досрочному голосованию студентов, использование их на сельскохозяйственных или строительных работах в учебное время, привлечение их ко всякого рода политическим и массовым мероприятиям, причем как бы такое вот под давлением. Ну и вот эти события последнего времени, они свидетельствуют о том, что пока белорусские власти и администрации университетов как-то не нашли правильного подхода к решению вопроса.
Вы дипломатично кажете, я скажу больше резко. Давайте откажите на такое питание. Есть у вас уражение, что улады, вступившие в Болонский процесс, махчима для себя выражили, что ничего кардинального и не доведется менять. Мы вступим, будем писать некие справоздачи, а ты сенсовные свободы, какие продуглежены вот в этом Болонском процессе, мы не будем вводить.
Ну, вообще-то, дорожная карта предполагает как бы 6 направлений реформирования. Они не все касаются академической свободы или там студенческого участия. И по ряду направлений, я думаю, что белорусские власти, Министерство образования понимают, что ну, как бы отписками здесь не обойтись. И они кое-что делают. Ну, собираются сделать, по крайней мере, обещают. Вот. Что касается таких фундаментальных академических ценностей, то здесь, возможно, так сказать, у них есть впечатление, что им удастся как-нибудь так обойти этот вопрос. Я все-таки думаю, что вряд ли так удастся как-то проигнорировать эти требования, в том числе и потому, что целый ряд организаций европейских достаточно пристально следят за этим.
А в выпадку вот с этим, скажем, негативного развития подею, когда реформы не проводятся, какие есть механизмы? Могут Беларусь снова выключить из Болонского процесса назад, как в свой час выключили из Рады Европы, когда был разогнан парламент?
Ну, знаете, такого механизма нет, но и механизма условного принятия тоже не было. То есть какие-то негативные санкции возможно, но пока с Беларусью стараются говорить так, вот я бы сказал, не грубо. Вот. То есть, скорее, речь идет о том, чтобы помочь Беларуси. Я думаю, что иногда это действительно оправдано, потому что, ну, просто белорусская сторона не знает, как решать те или иные вопросы, и зачастую инерция – это тоже еще результат невежества. Ну, далеко не во всех случаях. Я думаю, вот этот случай со студентами вряд ли это только результат невежества.
Может быть, на закончение мы нашу передачу закончим прогнозом. Самая, кажется, неудачная справа. Телечите вы, что вы сапраўды гэты протест сегодняшних студентов может стать некой первой ластовкой, идти таким одиночным стрелом. То бок, ти бачите, вы часто контактуете с студентами, некую перспективу на то, что гэты протест, его гули активность, скажем, не обоисково-политичная, а просто житевая, громадская активность студентов может повеличиваться.
Да, вот мы как раз наблюдаем в последнее время увеличение такой активности, как раз вот в академической сфере, в отношении, так сказать, академических прав студентов. Вот просто сейчас это все выплеснулось таким образом, что общественность заметила, а до этого ведь были другие компании, которые были, может быть, скромнее и менее заметны, но некоторые из них вполне успешные, в частности, такая вот, казалось бы, простая вещь, как круглосуточный доступ в общежитие. Хочу просто заметить, что ведь украинский Майдан не в последнюю очередь начинался с требования круглосуточного доступа в общежитие. Вот оказалось, что этот вопрос...
Этого добились, да?
Ну, в общем, да. В общем, да. Так что я думаю, что нельзя считать, что это какое-то такое случайное событие, не влекущее за собой никаких серьезных последствий.
Студентскую акцию протесту обмерковывали Виталь Цыганков и его гость, профессор Владимир Дунаев.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, паштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.